«Ідея X» на Єврорадіо.
Вітаю всіх слухачів Єврорадіо. В ефірі черговий випуск програми «Ідея X». Програми, під час якої ми протягуємо шукати, формулювати, намацувати білоруську національну ідею. Як завжди, для вас у студії працюють ведучі Максим Горюнов, Змітер Лукашук, а наш сьогоднішній адмисловий гость програми – мистецтвознавця, культуролог, викладчик Європейського гуманітарного університету Сергій Харевський.
Добрий день.
Добрий день, господар Сергій.
Радий бачити вас.
Господар Сергій, от у мене є така перестярога, що ви з самого початку, от як чоловік досвідчений, возьміте і першим сказом сформулюєте нам національну ідею і скажете, на цьому можете свою програму і завершати.
Ну, в залежності від того, яка у нас сьогодні задача. Національна ідея – це наогул метафора, яка складається з комплексу ідеї взаємодочинення поміж реаліями державної політики і реакції на її народа, відповідності чи невідповідності цієї політики, культурним, яким-то ментальним особливостям. А коли коротко, то ну, для мене особисто відказати можна как бы, на це питання тільки тоді, коли ми визначимо, поставимо питання перед людьми, яким ви бачите далейший лёс білоруської мови. Все. І ось всі ці танці вокруг так званої національної ідеї, що, як я сказав, це є метафори, так? Все це обтанцовування скінчається, коли у лоб задаєш питання, як вам бачиться далейший лёс білоруської мови? Кропка. От чоловік відказує, і все понятно. Коли одно, коли друге. І гэта, на гэтым що? На гэтым і тормозиться весь цей процес нашої держави. Тому що держава так уєжна і не може відказати на це питання, як той казав на час перепису. А ми сколі так? То слово по-русски, то слово по-білоруску. Ну, коли нема уєжного, докладного, конкретного відказу, яким вам бачиться далейший лёс білоруської мови? Все остатнє, ну, це таке. Тому що то, що ми умовно називаємо національною ідеєю, докладні, це комплекс каких-то ідей, уявлення, жаданням, і вони міняються. Міняються в залежності від геополітичної ситуації, в залежності від неяких там несподіванок. Згодіться, що Білорусь, ну, я відповідно, умовна неяка білоруська ідея, да Чорнобиля і після Чорнобиля – це різні речі. До війни, після війни – це різні речі. Там до 39-го, після 39-го, ну і так далі, до самого початку, коли вона була сформулювана Францишком Богушевичем в 19-му столітті. В залежності від часу, від реалій обставин, від всього, що нас оточає, бо світ вокруг змінливий. Ми не можемо от сказати, що ось ми придумали там ніяких 8-10 фішок, от називемо це національною ідеєю, визначимося там з мовою, з культурою, з стратегією геополітичних как бы, взаємовідносин, і ми вже будемо от на цьому їхати. Я перефразував ще одного персонажа історичного, що нема вічних сябров, є вічні інтереси в імперії. Так? Так не буває, що от ми станемо і будемо на цьому їхати. І так не буває ніде. Тому що національна ідея там в Кореї 50-х років – це одна якась модель, якась візія перспектив. Сучасна Корея, ну, як би зовсім інша якась з'ява. Тому, коли ми говоримо про національну ідею, а я сочив за тим, що говорили мої попередники в цій студії, вона якби продовгліджує ніякий момент X, коли ось гэты час скончиться, і ось ми почнемо реалізовувати якісь свої концепти цієї національної ідеї. Но в оглядній перспективі, як би нас ніхто не покличе для розпрацовки цих концептів. І, відповідно, національна умовна ідея, от це комплекс різних концептів, візій, і він буде існувати ніде в паралельному світі, паралельним, особливим від державної політики, мені так здається. І тому ми можемо говорити, які задачі стоять сьогодні, там, які-то, да, для заховання нації, для там, заховання адметності, ідентичності, там, умацування суверенітету, суверенітэта, сцвярджэння суб'ектнасці нашай культуры, тым ліку і матэрыяльна, можа, найперш матэрыяльна, даробку ўсяго таго, што было зроблена на гэтай зямлі. А іншая рэч, што адбудзецца, калі вот нешта пачне рэзка мяняцца, так? Якую мы прапануем стратэгію геапалітычную, так, в сэнсе в рэальным канкрэтным свеце, які будзе нас атачаць. Бо сёння ў нас так выглядае свет такі, как бы умоўна беларускі, што вот у нас далёкае замежжа это Літва з Латвіяй, а блізкае замежжа это Кыргызстан там, да, з Узбекістанам. Это і вось у гэтым каких-то трох соснах у нас слова па-беларуску, слова па-руску, хоць это понятно усім, што это хітрыкі какие-то. Што мы хочам вот какое-то вот такое, галоўнае захаваць адзінства там нацыі. Ну это як главное сохранить коллектив. Был такі вот лозунг в 90-х, конце 90-х. Это мелось на увазі захаваць калгасы любым коштам, любой крывёй. І галоўнае сохраніць калектывы. І вот как бы яны захаваліся, да. Ну вымерлі просто. Калектывы разам з прадпрыемствамі как бы накрыліся. Калгасы аб'ядноўвалі па 2, па 3, па 4 рэшце. Яны накрыліся. Ну вот какія-то такі. І што будзе пасля того, так, якая будзе эта Беларусь, постмодерная, постнацыянальная, в якім мы будзем свець. Ну, ўжо не хачу так там сурочыць альбо згушчаць фарбы, ну, хто б мог падумаць да 14-го года, што такое адбудзецца в дачыненні з Украінай, так, што в 21-м стагоддзі магчыма мілітарная інвазія, што магчыма перакройванне межу. І мы живем вот в таким свете нестабильным, неспокойным, непевным, потому что вот эти там 25 годов, чверть стагоддзя прошли, ну, марно для нации будаўніцтва, для сцвярджэння неких там концептов, яких бы то ни было, любых, их нема. И это будет вызначаць, что надалей. Ну, приведу приклад. Там Заходняя Беларусь была изолявана от Усходняй Беларуси, там с 1915 по 1939 год, это там 24 некие годы. И все, кто бывал, и ведая ситуацию, ведая, что и до сегодня эта розница не стертая. Шмат у чым это терминуя, передвызначая вот эту розницу все же. И ментальную, и культурную, до сегодня. Таким чином мы уявим себе умовный момент X, калі тут штосьці пачне мяняцца, і кагосьці практычна зацікавяць нашы адказы, напрацоўкі там ідэі, мы павінны, канешне, ўжо сёння как бы уявіць сабе, што ў агляднай перспектыве бліжэйшыя паўстагоддзі ўсё тое, што было пасеяна і сеецца яшчэ сёння, не будзе пераадолена.
Максім, ратуй, бо я ўжо заблытаўся нават у пэўных выкладках пана выкладчика.
По поводу вот Восточной Белоруссии, съездил я тут, слава богу, в Гомель, наконец-то, и в Могилев. И, во-первых, ну, Гомель и Могилев, мне показалось, что, в общем, это больше похоже на Беларусь, чем на Россию. И вот то, что вы сейчас сказали, разница между вот Гродно и Могилевом, по-моему, ее очень легко преодолеть. Благодаря лоукостам, да, вы берете могилевских школьников и, в общем, в 10, там, ну, когда им там 5-6 класс, и просто вывозите их на экскурсии в рамках Великого княжества Литовского, ну, куда-нибудь, допустим, в Вильнюс на пару дней, ну, и, может, не на пару дней, на неделю, да, или вы этих же самых школьников на те же самые лоукосты, спонсируемые, может, какими-то там европейскими комиссиями, в общем, этот вопрос, я так думаю, учитывая высоту ставки, да, можно будет легко решить, там, вывозить их в Варшаву, ну, в Краков, в какой-нибудь в Прагу, ну, так вот куча же вокруг мест, и этими вот самолетами и каким-то быстрым сообщением молодежи, там школьников, там, этих самых студентов и так далее. Очень быстро это все можно переломать, потому что, на мой взгляд, да, человек, который там просто 10 раз прошелся по одной и той же улице в Могилеве, вот улица центральная города Могилева, пешеходная, да, вот улица Ленинская, по-моему, называется, которая заканчивается ратушей, и там рядом костел, вот, это очень похоже на Вильнюс. Ну, вот визуально, да, я был в Вильнюсе, я был в Могилеве. Мне кажется, что это, в общем, упражнение в одном и том же стиле. То есть, в общем, по поводу того, что 50 лет нужно ждать, когда это переломается. По-моему, благодаря самолетам можно не 50 лет.
Я так не думаю категорично, потому что туризм ничего не меняет.
Это не туризм, это знакомство.
Ну, с Минска только ленивый не бывал. В Вильне, до Вильни тут 170 километров. Все бывали. Но вы вельми, как бы, трапом згадали назву улицы в Могилеве головной. Да? Улица Ленинская. Так? Вот в Минску люди... Вот я живу в Минску, в Московском районе. Ось, и каждый раз в Литве как бы не могут дать рады, ну, в смысле, что, про что там. У нас кинотеатр Москва, станция метро Московская, там улица Московская, Московский район, Советский, Ленинский. Люди ездят, особливо, когда говорить про студентов, когда говорить про гуманитариев наших. Я не ведаю людей, которые не бывали в Вильне или в Польше. Все бывали. Mm-hmm. И ездят регулярно. И, дякую Богу, навод не обовязково лоукостерами их возить. Mm-hmm. Есть интернет, сети, во все можно поглядеть. Але это все одно застается вот такое поверховное назирание, за яким не стоит никаких практичных деяний, как это все применять на практике, как это менять. Потому что это розница, это не только розница городов Усходней Беларуси, где была накладенная планировка часы Катерины Великой, угу. И выпростаны этой улицы, это зауважно, прямые этой улицы под прямым кутом, в отрозне от центральной и заходней Беларуси, где осталась средневечная планировка, ну, же город, про який вы сказали. Але это и лад життя, и способ мыслення, и передусім правы человека, сярод іншого, да? Удзел человека в этом житті. И в этом сенсе то, что створено в Польше або Литве, про которые вы сгадали, эта розница базуется на больш фундаментальных речах, чем там вонкавы, да? Это все ж таки беспосредный удел у политики людей, заангажованность массов людей в этой политике. Это переконанность, что нечто можно изменить, это отсутность державных СМИ. Это масса-масса тонких таких речей, которые формуют это отрознение. Человек познакомился, приехал, сказал, ох, как там классно, но вот, как бы, на жаль, у нас это все немогчимо. Да речи сказать, как и наогул, когда мы разважаем про так званую национальную идею, что-нибудь иншее, когда мы говорим про этнику, там, про национальные интересы, завсюду есть покуса что-нибудь привести в приклад, там, поравнать. Ну, все поравнания, которые тычутся миновито вот, этничных специфик, ци, там, национальных идей, они кульгают. Ну, нема двух подобных моделей. Нема. Литва с Латвией – колоссальная разница. В менталитете, способе мысли, я уже не кажу там про Эстонию. Хоть мы их умовно называем краины Балты. Это разные шляхи. И тому, что-то шукать, на неких подказок, там, более ездить. Это цікаво, конечно, человек не вертается с подорожа таким, как поехал. Беспречно, это назапашивается, что все, але все одно не дает подказок. Абсолютно не дает подказок.
Хорошо, если самолетами национальную идею Беларуси не привезти, вот, ну, тогда у меня остается надежда на Россию. Вот есть выступление Бабича, и он ведет себя таким образом, что, я думаю, ну, его поведение, как мне кажется, у белорусов должно вызывать желание, в общем, как-то вот найти эту белорусскую национальную идею и вообще поведение России. Чем Россия меньше, ну, стесняется, да, чем меньше она играет вот в такого вот просвещенного дипломата европейского, который никогда не будет грубить тебе, чем, да, сейчас Россия, как, вот, чем больше она играет в такую грубую дипломатию, агрессивную, с накатом, да, вот, по-моему, вот эта реакция и будет вызывать, и способна родить у белорусов белорусскую национальную идею.
Не, потому что николи не бывает так вот, как хорошие справы нарожались от перечения, от злобы. А гэтая традиция взаимодействия уже давняя, с 90-х годов. Можно привести там тысячи цитат, уже, начинающие от Жириновского и там Медведева, Путина. Это не новая з'ява абсолютно. Это тут в болоте, это как бы колы пошли по воде. Уже давно. Але тут есть такая тонкость белорусского менталитета. Я не про терпливость, а про то, что Беларусы вельмі травмаваная нация, так, это как бы вся наша история там найновшая часу, там, это суцельная такая низкая ланцуг этих травм. И они не хочут этого чуть. Вот что они хочут от России? Как бы что было по-русски, как бы учиться, переучиться не треба, как бы не треба было ничего ведать свою историю, там, вникать, ни за что не отказывать, не вникать в российскую политику. Потому что где Иркутск, где Омск, я думаю, выйдите, испытайте, никто не ведает, это абсолютно. Но при этом хорошо глядеть 100 каналов русского телебачения, за яких прибраны все политичные шоу, все политичные программы, белорусы не собираются там вникать, что там у них в Думе, и запоминать это. И он готов поклясться, вот мы выйдем, мы испытаем первых 100 человек, кто премьер-министр Беларуси, они не откажутся. Вот я переканал. Белорусы хотят глядеть по-русски американское кино, вот, глядеть какие-нибудь российские передачи про хорошую заходную музыку, вот, ездить в Вильню, в Литву за покупками, пожадано, как бы в Шенген и не напрягаться. И тому гэтые слова Бабича почула вузейшее коло заангажованной публики. В реальности те, кто споживая, а так оно есть, 99% нашего информационного и культурного контента, это с России. А то, что застается на державные СМИ, какие тут абсолютную монополию мают, про это не казали. И отремливается, что ну, только коли человек мэтово залезет на некие там ресурсы, так званые оппозиционные, да, тени державы, и что-то поспробуя в этом как бы... Тогда ему треба будет дознаться, кто таки Бабич, а куда он приедет. Ой, покиньте, где-то Карачаева, Черкесия, докиньте. И вот в этом-то вся и фишка.
Идея X на Еврорадио.
Белорусскую идею нельзя привезти сюда с самолетами. Все. Россия, сколько бы ни бряцала оружием, никогда не напугает белоруса настолько, чтобы он вспомнил, что он белорус.
Абсолютно.
Тогда... Из того, что вы сказали, остаются его травмы. Да, вот у белоруса много травм. И тут как бы об этом говорить надо, наверное, без улыбки, потому что вот там одна треть населения погибла во время Второй мировой войны. Потом все эти бесконечные акции устрашения, чистки, все, что было связано вот с вторым пришествием Советского Союза на эту землю. До этого еще и эта ужасная история 20-х годов, Первая мировая война. И тогда, может быть, белорусская национальная идея, она может появиться, ну, в общем, из сеанса лежания на кушетке у психоаналитика. Ну, то есть, ну, грубо говоря, белорусы вот так, единственное, что может их зацепить, да, вот мы сейчас имеем дело с белорусом, у которого, человек, который находится, это невротик, который находится под большим прессом травм, проблем, невротических каких-то зажимов, и чтобы его разбудить, ему нужны не поездки в другие страны, потому что они его не тронут, да, невротик – это невротик, ему нужна не опасность, да, потому что опасность его не разбудит, а ему нужен... все понимающий доктор.
Вот. Лепей поплакать это на кушетце у психолога, чем после рогатать у психиатра.
Да, то есть нужно, чтобы появился какой-нибудь белорусский доктор Фройд, который, вот не знаю как, может быть, через центральное телевидение, как Кашпировский в свое время делал, вот, и начать разговаривать просто о травмах белорусов абсолютно без идеологического, исторического, национального контекста. Просто объяснять, что вот если ваши родители, там, ваши бабушки пережили вот этот ужас, да, это как-то сказалось на ваших родителях, это сказалось на вас, и давайте все об этом поговорим, давайте все друг другу поплачемся в жилетку, и из этих слез, проливаемых на жилетку, да, и родится та самая Беларусь, которую мы все хотели увидеть.
Я думаю, это был бы пленный вариант. Я не сгодный с позицией некоторых там коллег, и которые говорят, что там виктимизация празмерная национальной вот этой истории, национального концепта, она там бесплённая. Ну, чому, как бы, вот, это десятки наций вот так и повстали про вот эту травму, про виктимизацию, это важная, неотъемная частка, неотъемный складник светопогляду и національної ідеї, там, ну, наприклад, армян, наприклад, там, ірландців, там, по всім світі, половина нації Європи будує свою ідентичність, будує свій історичний наратив, менавіто празити травми. І це пленний шлях, тому що не зауважати цього, не розуміти цього, ну, що со мною відбувається, чому я такий пасивний, чому я такий затиснутий інтроверт, чому как бы, мені тяжко роззявити рот, чому мені тяжко висловити своє некое «я». Ну, треба, звісно, така масова групова національна терапія. Тому що в этот комплекс травм я доплёв би ще на розпад Совєтського Союзу, який абсолютно більшість прийняла як шок, як травму, не будучи до цього підрихтованим. Там, так? Тому що це не супинний ланцюг в нашій ситуації. Це Чорнобиль, перестройка, розпад Совєтського Союзу, там, Афганістан і так далі. Це в масштабі нашої країни, в односно нашій нації, ну, це як би пережили всі. Той чи іншій ступені. Більше за то я скажу. Там навіть переписи насельництва для нас – це травма. От тебе ставить просто, от, как бы, яка твоя родна йому? І він мучається, бідняжечка. І він как бы хоче і так, і каб нікого как бы, там деда не покривдить душе. Але как бы, розуміє, що ну, как бы, ну, а ось так, ці і гетак там. На якій мові ви говорите щодня? Все це травма, как бы, да, это вот змусить себе вот отказать.
На поставить. Нашей, на мясцовой, говорю.
Так, так, вот как сказали, там, как были варианты, да, там, альбо почать з варіантів, по сільську, там, да, по тутейшому, там, я думаю, було б куди більш перестая, как бы, картина. А це вот ставить, как бы, к стіне, а ну, откажи, где, коли ви народились, якая твоя родная мова? Там, первый язык освоен в детстве. Ну, телевизора, как бы, да, там уже как бы выросло поколение, да, вот это, покуль батьки там с вализами имкнулись как-то забеспечить, это, забить эту лядовню, дети там полову суток проводили у телевизора. Ну, что зробишь? И это так само травма, бо человек, не мая досвиду самопрезентации, человек не ведая, как он может быть почут, человек не упевнен, эти варта это житё, как бы быть прожитым, да, и он не ведая, каким бы он хотел бачить свое будущее. Никто перед ним этих питаний не ставил. И никто не ставил, не отказывал на питание, не анализовал, чему так сталось. Ну, конечно, вот я судовно памятаю эти чернобыльские годы, когда грибы там годов 25 боялись собрать, там, да, хоть это самая национальная наша забавка была, там, тысячегодзями, так, ну, простися, полейся, там, избирать грибочек, кто же не любит грибочка, это водор, вот, а боялись нараджать, да. Вот эта травма, а мы говорим про сотни тысяч, или не миллионы людей, зарытые вёски, как бы, конечно, это всё, ну, вынять эту стремку, разумеешь, боясь небачного, это тяжковато. Знову же, с одного боку, да, это было и в соседи, но процент не той. Для России всё же такие-то факультатив, там, одна область там какая-то, край в области, а тут как бы накрыло всех. И ездили туда, и отправляли туда на працы всех, это чернобыльский податок, это перемещение этих людей по всей Украине. Я уже не кажу про ранейшие вот эти там травмы, которые были непозбежные, да, там, войну и до войны, и все это починаючи, ну, забытые уже там 2 миллиона беженцев в часе Первой Всесветной войны. Вот за эту травму, про эту часто говорится и нагадывают на Белосточине белорусской, да, на Подляше, там это добро угрунтована свядомость, бо белорусы Подляше православные, это те, кто вернулся с беженства. Да, mm-hmm. 2 миллиона сходили до Волги, зразумели, что они никому не потребны, там революция и громадянская война, и неяк пробились назад, где уже все соседи-католики разобрали, уже иншая абсолютно краина, иншая ситуация, где они как бы пасынки. Ось. І це там розпрацьовано, і там це неяк спрацьовує для мацавання тої ідентичності їхньої, да, Подляски. Ось. І коли аналізувати от це все, я думаю, був би великий плен, как бы, перелічувати, що у нас залишилося і що до якої ступені цієї травми ще над нами висять, що как бы, нас не дає от, розпроміти ці плечі. Да? Мої дяди народилися в 19-му столітті, да? Как бы, а батьки в 37-му році. Ну, какие могли быть традиции там, самовыявления, демократы, как бы, какая могла быть этика. Выжить, все, какая держава, какая айчина, какие там, боже мой. Как бы, так что...
Из того, что вы сказали, я понял сразу несколько вещей. Во-первых, я понял, что почему Алексеевич, в общем, наверное, самый главный писатель в Беларуси, ну, по крайней мере, то место, которое она занимает, оно заслужено, потому что она о травме, это раз. Во-вторых, я понял, почему она пишет так, как она пишет. Это просто собирать интервью. Да, ну, то есть, это понятно, что это все прошло литературную обработку. И кстати, я еще понял, почему ее поддерживали писатели вот старшего поколения, да, Быков, там, вот,
Адамович.
Адамович, Быков, да, они говорили, что, в общем, вот это вот именно правильно. Потому что, по большому счету, Алексеевич – это, с одной стороны, литература, да, но, с другой стороны, это как раз фиксация травмы. Да, причем самое интересное, что фиксация без вот, психоаналитической поддержки. Да, это просто как бы она ходила, и вот это можно читать. Ну, грубо говоря, вот белорусы лежат на кушетке, да, и они начинают рассказывать с тобой, и там вот это вот все. Да, и вот как сделать так, чтобы вот герои вот этих вот произведений Алексеевича, они ведь ужасные, я просто про Чернобыль это читал, там где-то вот женщина рожает ребенка, у которого вот из-за облучения проблемы большие. Как сделать так, чтобы этим людям облегчить травму настолько, чтобы они, ну, как бы вывести их из травмы, да, вывести их из состояния боли, из состояния плача, из состояния страдания, и когда ты их оттуда выведешь, тогда и начнется всякая политическая жизнь.
Безпречно. Ну, теперішній как бы, режим сказав, там можна жити. Все нормально, все хорошо.
А, вот, да, и тогда, чем вот в чем проблема вот нынешнего режима здесь сейчас в Беларуси, в том, что это не излечение травмы, а эксплуатация травмы.
Абсолютно. Замість того, как эти травмы как стремки вымать с психики, так, настраивать на некий позитивный лад и на створение, врешті-решт, так, на творчість. В свой час Беларусь на мяжи 19-го и 20-го стагоддзя дала свету сотни блескучих имен у мастаков, архитекторов, дизайнеров. Диву даешься, как, какое это было сузорье. А теперешняя влада вселяк эксплуатовала вот эти фобии, насколько могла, и войну. Ага, то будет вот так, как война, будет как войну, або будет... Ну и рация, вот прикиньте, я еще запомнял анкеты в советский час, жили ли родственники на оккупированных территориях. То есть кому-то это было важно. Конечно, все жили. Конечно, все жили и працавали. Это был не год. То бок, навод мне, который абсолютно уже иншего поколения, вот этим рехом в спину еще вот как бы такую как бы булавку еще втеркали. Вот откажи на питание, проживали ли родственники на оккупированных территориях? Конечно, проживали. А я шел как бы подлеток, думал, а что бы это могло значить вот для меня, как бы, коли у меня все там жили, и это была тема для бясконцых размовов, как бы за столами весь час. Конечно, треба настраивать. А гэты режим, це правда, это все как бы... Вот ты пришел, кажешь, вот мне болит, да, там, типа, вот Чернобыль, ну, помирают дети, да, ну, абсурдно там как бы выраблять это молоко. А доктор тебе каже, да брось ты, можно с этим жить, нормально, иди, давай отсюда. Иди и плоди это молоко, там, да, как в Норавлянском районе, это полное как бы маразм, там нарезали этих польдеров, как в Голландии, сняли верхний пласт земли, внесли в землю калий, который вытеская стронцы, и там это коровы пасятся, как бы в голландском краеведении, ну и дают умовно, придатное для как бы перапрацовки молоко. Питание на вошта. Коли вот в соседних районах, чистых, там, да, там за 50 километров, валит ты такие сродки, такие ресурсы, и отримаешь реально чистое молоко. И вот вместо того, как это стремки как бы доставать, которые как бы застались, и они рехом где-то, они чувать в нашей литературе, в поэзии, так, есть здесь в мастерстве, это как бы рехом, в отгулем оно еще гучить, и оно где-то проявляется. Но никто реально не анализовал, те боятся до сегодня там люди сбирать грибы, ягод, те боятся с неких околичностей там нарожать. Ну, например, я уже не кажу про ранейшие травмы, мовы, там, да, это за одно поколение.
Вот давайте до этой вот, покольки все ж таки треба крыху так спробовать подсумовывать, вернемся до, изноку прогучало слово «мовы», и на початку размовы так само было, треба найперш разобраться с тем, як вы ставитесь до мовного питания. Все ж таки, что вот была у нас в программе спадарення Зінаїда Бондаренко, якая сказала, національна ідея виказується одним словом – мова. Так? От мова, будь мова, будь все?
Ні, я так не сказав. Я сказав, що від цього починається тільки розмова. Так? Мова – це передумова. О, каламбур отримався. Що це, ну, як само собой. Без мовы и все, что за ее стоит. Мова не сама мета. За ее стоит колоссальный вот этот цивилизационный пласт. Это весь фольклор, это вся образность народная, все, что как бы было собрано, тысячи словников, это громадная литература, это громадные нарративы этих гуманитарных наук, это вся история повставания этой идеи Беларуси, починаючи от Богушевича. Коли мы вымаем эту мову, так, лічим ее не головным аспектом, и не от яе треба починать, то тады треба как бы придумать, а для чего еще на угол мусить основать белорусская держава? Для посады вышейшего должностного лица Республики Беларусь? Какое тады на угол обгрунтование это все? Беларусь задумывалась в 19-м стагодзе. Людьми оппозиционными до официоза, так, нонконформистами, где мова была, ну, как бы подмурком, основой, умовой основания некой идентичности, формования некого комплекса идей, а в этой комплекс идей ширейший, вот как сформовали там уже поколение нашанинцев, выходило Яхова осяродзе природного, Яхова помников. Я не ведаю человека, який б говорив по-белоруску, ему было побояково питание экологии, аховы помников. Это что-то больше. Ну и по вызначению, конечно, это сбольше нонконформисты сегодня у Менску. И тому мова – это константа, это початок размов. Как бы. Вот мы выросли, что будет мова, и будет иметь такой протяг, будет занимать такое ці іншее место в громаде. О! А тогда давайте уже про остатнее говорить. Как бы.
Але вот все ж таки мова есть. Вот коли брать Сергея Харевского, вот Дмитрия Лукашук, и на вот Максим Горунов, який читает по-белоруску, разумея по-белоруску, вот мова присутничая. Ці можем мы с допомогой вас зараз поспробовать зробить крок далей и нечто вот, ну, закинуть некую такую там национальную намек на национальную идею нашему белорусскому громадству. Вот такая намек на национальную идею Сергея Харевского.
Я лечу, что в будущем наша нация повинна базоваться на принципах разностайности, толерантности. Не только белорусской мовы, а шмат мовы, как это было завсёды. Бо і тую ідею Беларусі, про яку я сказав, що була как бы закинута в 19 стагодзе, формували люди не тільки різних віровизнанняў, що унікально для наших усходньоєвропейських сусідів, але і люди навіть різних національностей, які вибирали собі менавіта беларуську ідентичність на підставі гэтай мовы. І, відповідно, гэтыя ідэалы, якія былі започаткаваны тымі будзіцелямі нашай нацыі, спачатку нашаніўцамі, а пасля яйцамі БНР, это талерантнасць, роўнасць і стварэнне. Нагадаю, тут Ігната Абдзіраловіча «Адвечным шляхам», класічнае наша эсэ.
За разнастайную Беларусі без неўрозаў і па-беларуску. Максим Горунов, Дмитрий Лукашук, Сергей Харевский.
Дякую великий.
Идея X на Еврорадио.